Только война ему теперь помешала. Какими трудами потрудились мы с Иваном Петровым, о том Богу известно. Если бы мы с Иваном тут не случились, то он непременно бы пришел внезапно на ваши Украины войною. Не думайте, что ляхи одолеют. Хотя они и вздумают биться, но их против 100 человек и по одному человеку не будет. Мы с Иваном Петровым желаем, чтобы было единое державство. Гетману говорили, и он был очень рад. Но посылает он к великому вашему царствию о соединении, а великое ваше царствие то ставите в посмех. Если вы изволите быть соединению, то извольте писать к писарю Выговскому, но именно к нему писать о том не велите, только воздавайте ему свое царское благодарение и ведомость чините, а подлинно велите писать к Ивану Петрову, и как Иван Петров приедет сюда, то мы будем совершать головою своею и всею душою. 10 марта пришла гетману весть, что не стало жены его. И гетман очень кручинился. Я ходил к нему утешать в кручине, а он в разговоре говорил про Москву и клялся, смотря на образ Спасов. «Клянусь Богом, что пойду на Москву и разорю пуще Литвы. Я посылаю от всего сердца своего, а они лицу моему насмехаются». Тогда же подьячий Григорий Богданов, возвратившийся из Малороссии, рассказывал. «Приходил ко мне в Корсуне писарь Иван Выговский и наказывал, чтобы его слова были известны великому государю, к нему, писарю, царская милость и жалование, и он на государском жаловании челом бьет и обещается великому государю служить и всякого добра хотеть под присягою». И теперь, что у гетмана Богдана Хмельницкого с польским королем, крымским царем и другими государствами будет делаться, он обо всем великому государю станет доносить. В пути в летайным делом к боярину князю Семену Васильевичу Прозоровскому писать, только бы это никому не было известно, потому что если узнает об этом гетман Богдан Хмельницкий, то ему, писарю, не миновать наказание. Потом Выговский говорил, чтобы великий государь непременно всю Малую Русь теперь принять изволил, потому что все единогласно молят Бога и хотят быть под его государскую высокую рукою. К великому московскому пространному и многолюдному государству без войны и кровопролития будет прибавление большое. Овладеет великий государь многою землею и городами, и из тех городов, смещан и со всяких чинов людей, и с их торговых и других всяких промыслов будет царской денежной казне прибыль большая. Когда великий государь их православных христиан примет, то польский король будет от него в большом страхе, и не только против великого государя воевать и говорить не будет, потому что польскому королю против великого государя стоять некем. И если же великий государь, приняв их, изволит послать своих ратных людей и их казаков, то известно, наверное, что корона польская и великое княжество литовское и без войны учинятся подданными, и будут под его государской рукою, потому что Польша и Литва и от одних их казаков живут в великом страхе. Если же государь их не примет теперь, и учинятся они подданными польскому королю, то польский король против великого государя войну начнет тотчас. Он, писарь, опасается, чтоб поляки не прельстили и казаков, не уговорили их идти вместе с ними на московское государство. А крымский царь уже давно готов идти на московское государство. Но эти угрозы не помогли. Москва не трогалась. И Хмельницкий, ограбленный и покинутый ханом, стал хлопотать о мире. Коронный гетман Потоцкий также боялся осени в Украине среди озлобленного народа населения. И 17 сентября под Белую церковью, где сошлись оба гетмана, был подписан ими следующий договор. Первое. Войско Запорожского будет только 20 тысяч, Оно должно находиться в одних только имениях королевских и воеводстве Киевском, не касаясь воеводств Братславского и Черниговского. Второе. Коронное войско не должно стоять в воеводстве Киевском в тех местечках, где будут реестровые казаки. Третье. Обыватели воеводств Киевского, Братславского и Черниговского сами лично и через своих урядников вступают во владение своими имениями и пользуются всеми доходами и судопроизводством. Четвертое. Чигирин остается при гетмане, который должен состоять под властью гетмана коронного. Пятое. Жиды должны быть обывателями и арендаторами в имениях королевских и шляхетских. И шестое. Гетман Запорожский должен отпустить Орду и вперед не вступать ни в какие сношения с нею и вообще с иностранными государствами. В Москве знали о подробностях этой войны обычным путем, через людей, посылаемых порубежными воеводами за границу для вестей. Эти вестовщики доносили, что во всех черкасских городах черкасы и мещане говорят одно, чтоб государь их пожаловал, велел принять, а они ему вечные холопы со всеми городами, которые за ними. Если же государь принять их не велит, то они поневоле пристанут к турскому царю и к крымским людям. В Смоленске, Орше, Минске, Могилеве и других городах православные толковали. Когда у поляков с черкасами будут бои и станут поляки черкас осиливать, то мы, всяких чинов люди, поднимемся на поляков и сделаем у себя таких хмельницких 10 человек, а войско 100 000, и станем Польшу и Литву воевать для того. Если поляки и черкас осилят, то и нас всех православных христиан выгубят. И нам поневоле против поляков стоять и биться, пока нашей мочи будет. Поляки действительно опасались этого восстания. И в Смоленске всех православных выслали из города на посад. А между тем по-прежнему хлопотали, чтоб втянуть Москву в ссору с казаками. Еще в марте 1651 года приезжали в Москву полномочные послы королевские, Станислав Витовский и Филипп Обухович, и в ответе объявили боярам. Учинилось у крымского хана на московское государство злое умышление за то, как в прошлых годах присланы были к царскому величеству крымские послы, и тех послов приняли и держали в Москве нечестно, не по прежнему обычаю, а иных татарских послов и не приняли, поворотили назад. Да в то же время донские казаки ходили на Черное море, и крымские улусы воевали. С этих пор крымский хан и все его татары над московским государством беспрестанно всякое зло умышляют, и королевскому величеству хан присылал с просьбою, чтоб король, соединясь с ним, шел на московское государство. И что на этой войне возьмут городов и мест, то все пойдет королю, а хан возьмет себе Казань и Астрахань. Но королевское величество, соблюдая вечное докончание, на такое зло не помыслил и велел войска свои изготовить около Львова и Каменец-Подольского. И войска эти не пропустили крымцев, которые соединились с запорожскими черкасами и ходили на Волохов. На весну крымский хан мыслит идти на московское государство с большой силой, и королевскому величеству пишет об этом беспрестанно, дописал, чтоб король пропустил послов его к шведской королеве Христине, и эти послы уговаривали королеву послать войско на московское государство. Зная эти умышления, вся Речь Посполитая приговорила, чтоб король сослался со всеми христианскими государями о союзе против крымского хана. За этим-то делом король прислал их послов к царскому величеству, и для удостоверения прислал с ними подлинные грамоты ханские и ближних его людей, писанные королю и канцлеру. Король уже отправился на неприятелей, так чтоб царское величество изволил приступить к союзу самым делом, а не словом. Если же царское величество ответу вскоре учинить не велит, то у королевского величества будет иная мысль. Бояре отвечали: «Сказываете вы, что присланы от короля о добром деле, о союзе на общего христианского неприятеля. А теперь говорите, как бы с угрозами, но великому государю нашему ничьи угрозы не страшны. По всем нашим Украинам стоят войска, готовые многие. Просите вы о союзе скорого ответа. Но о таком великом деле, не намыслясь гораздо, ответу скорого дать нельзя. Об этом союзе и прежде у великого государя нашего с королевским величеством ссылки были, но дело к концу не приведено, за несходством и проволокою с королевской стороны». Тут послы вымолвили настоящее дело. «Желаем скорого ответа, чтоб король знал волю царскую. С неприятелем христианским соединился королевского величества изменник Богдан Хмельницкий с запорожскими черкасами. С Хмельницким и черкасами и бои у нас были, и на тех боях королевскому величеству счастье есть. Царское величество велел бы на этих общих неприятелей дать помощь королевскому величеству своими ратными людьми от Путивля, также из Астрахани указал бы послать на них ратных людей, чтоб общими силами впасть в их гнезда». Бояре отвечали: «Астрахань – место дальнее, и если ждать ратных людей из Астрахани, то пройдет много времени, а у великого государя много ратных людей и без Астрахани. Вы хотите такое великое дело сделать в короткое время, и чтоб царское величество войска свои послал немедленно. Но такого великого дела вскоре и не делают, надобно это делать, намыслясь гораздо крепко и обстоятельно. Как идти на Крым, скольким ратным людям с обеих сторон быть, каким строем и где сходиться и стоять, и как над татарами промышлять. Уговорившись обо всем, ратных людей надобно изготовить, а изготовив их большое число, идти прямо на Крым, чтобы его разорить и бусурман с юрта согнать». Не договорившись обо всех этих статьях, царскому величеству рати своих послать нельзя, потому что если его царское величество соберет рати большие, а у королевского величества войска будет мало, то царскому величеству убытки будут большие. Надобно прежде обо всем договориться, а потом и ратных людей готовить, чтоб было поровну. Послы. Королевское величество желает, чтоб царское величество помог ему ратными людьми на изменников запорожских черкас и на крымских татар от Путивля. Король сам на коня сел и против изменников своих пошел, и с ним войско 50 000. Крымцы, услыша царских и королевских ратных людей, от изменников запорожцев отстанут. И когда с помощью царского величества король своими изменниками управится, то после станет с царским величеством ссылаться о соединении на крымские улусы. Бояре. Гетман Богдан Хмельницкий к великому государю писал, что он и запорожские черкасы против королевского величества начали стоять за православную веру и за святые Божьи церкви, и за свои нестерпимые обиды. И во всех христианских государствах в вере неволи никому не бывает, да и в вашем государстве разных вер много и противных христианской вере – кальвинов, лютеров, новокрещенцев, анабаптистов, армян и богоубийц, жидов, которых всем христианским людям ненавидеть должно, однако король и паны радные их веры не трогают, а христианских правоверных людей – одного государства и подавно надобно было оберегать. Великий государь наш брату своему, его королевскому величеству, по своей братской дружбе и любви желает, чтоб напрасно это междоусобие прекратилось без кровопролития. И были бы запорожские черкасы у короля в послушании по-прежнему и от крымских татар отстали. Если же запорожские черкасы от вашего гонения королю изменят и поддадутся турскому султану или крымскому хану, и королевскому величеству смирить их будет нельзя, и от них обоим государствам ждать всякого зла, тогда измену их чем унять и успокоить? Надо бы на это дело успокоить миром. Если король захочет, то царское величество гетману Богдану Хмельницкому и ко всему войску запорожскому велит послать, чтоб гетман с королевским величеством ссору и войну унял и был у короля в подданстве по-прежнему. А королевское величество и паны радные вере христианской не гнали бы и напрасной тесноты казакам не делали. И когда королевское величество запорожскими черкасами войну кончит, тогда царское величество обошлется с ним о соединении на крымского хана, чтоб Крым разорить. Послы. Гетман Богдан Хмельницкий присылал к царскому величеству воровством. Вере им неволи никакой не бывало. Под Сборовым Хмельницкий присягал королю, чтоб быть ему в подданстве и послушании. И потом, разлакомясь воровскими добычами и надеясь на тех же бунтовщиков запорожских черкас, начал мыслить всякими мерами, как бы ему от королевского величества из подданства высвободиться, и стал бунтовать, а славу пускать и причину задавать, будто начали стоять за веру. Шляхту и урядников в имение не пускают, и которые начали приезжать, тех стали побивать невинно. А теперь Хмельницкий подался крымскому хану, ему присягал и с ним соединился. Бояре. Пока черкасы от крымцев не отстанут, до тех пор на крымцев идти нельзя. Если с крымцами теперь войну начать, то за крымского хана и за черкас вступится турский султан. Одни войска пойдут на московское государство, а другие на Польшу. И в это время помогать друг другу будет нельзя. Что тогда будет делать? Всего лучше запорожских черкас от крымцев оторвать покоем. А когда черкасы усмирятся, то промышлять о том, чтобы их с крымцами ссорить, а поссорив их, идти сообща на Крым. Послы. Если царское величество хочет о мире с черкасами быть посредником, то за такое доброе дело ему и от Бога заплата будет. Только нам от короля дано полномочие становить о помощи против крымского хана, а посредстве не наказано. Бояре дали ответ решительный, что государь тогда только станет ссылаться с королем о крымской войне, когда король запорожских черкас смирит или миром успокоит. В июне отправился королю гонец подьячий Старова с такую царскую грамотою. «Вашего королевского величества великие полномочные послы, будучи у наших великих бояр и думных людей в ответах, в наших титлах не дописывали». Карталинских и грузинских царей Кабардинской земли, а в титлах вашего королевского величества, приписали лишнее и поехали, не бив челом нам о тех своих винах, и поставили то ни во что, и нам то в подивление, что нашей чести такое неостерегание учинилось от ваших послов. Король отвечал, что относительно прописки, в титуле послы его помирились с боярами, и он удивляется, каким образом это дело поднимается вновь. С своей стороны король жаловался, что бунтовщиков-казаков брянские воеводы пропустили через свой уезд в Литовские области, и казаки эти взяли Рославль. Гонец привез вести, что в Дорогобуже, Смоленске и в иных городах жители говорят, если в их места казаки придут, то они к казакам пристанут и начнут с ними заодно ляхов воевать. Никогда они за ляхов кровь свою проливать и своею братью, православными христианами, биться не станут. В конце 1651 года отправлены были в Польшу дворянин Афанасий Пранчищев да дьяк Алмаз Иванов для присутствия на сейме при суде и наказании людей, виновных в прописке титула. Виновные сами не явились на сейм, прислали за себя прокураторов. Мартын Калиновский, Адам Кисель и Лука Жалкевский были оправданы тем, что прописки в их грамотах были сделаны до внесения в Конституцию сеймового решения о наказании за подобные прописки.